Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. В студии Марина Дубовик. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. У микрофона Екатерина Евсеева.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Причины аварии на Сайно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. Израильские военные самолеты нанесли удары по целям в секторе Газа. Причины аварии на Сайно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Выводов комиссии ожидали в сентябре, однако их представление было отложено. Правительство России также рассмотрит сегодня план восстановления гидроэлектростанции. Авария на ГЭС произошла 17 августа. На Волжском автозаводе будет досрочно отменена неполная рабочая неделя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Руководство «АвтоВАЗа» сообщило, что президент автозавода Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Решение о досрочном прекращении режима неполной рабочей недели было принято на заседании правления Волжского автозавода по инициативе правкома. Руководство завода пошло на уступки, прокомментировал лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев.
Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок – в этом сила нашего профсоюза.
Как заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», теперь уже в декабре, кроме оплаты фактически отработанного времени, работники завода будут получать компенсацию в размере 60% от среднего заработка за простой по вине работодателя. Сейчас выплата этой компенсации временно приостановлена из-за режима неполной рабочей недели. 17 октября в Тольятти запланирован митинг протеста рабочих Волжского автозавода против массовых сокращений. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Не менее 4000 людей могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Согласно информации местных властей, жертвами стихии стали более 500 человек. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь, необходимая для ликвидации последствий землетрясения. Самолеты МЧС России доставили на остров группу спасателей, врачей, 3 машины повышенной проходимости и аэромобильный госпиталь. Грузы поступили также из Великобритании, Австралии, Южной Кореи и ряда других стран. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду недалеко от прибрежного города Паданг, столицы провинции Западная Суматра. На следующий день произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. По данным местного командования, в районе Хайбер в пятницу были также ликвидированы 2 лагеря, где укрывались боевики. Пакистан активизировал поиски экстремистов после того, как участились случаи нападения талибов на колонны, доставляющие грузы войскам НАТО в Афганистане. Босния подала заявку в НАТО с просьбой предоставить ей план действий по присоединению к Североатлантическому союзу. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовал просьбу Боснии, но отметил, что стране еще предстоит повысить стандарты демократии и улучшить эффективность вооруженных сил.
Босния и Герцеговина должна будет продолжать и, более того, наращивать реформы, включая и реформы демократических институтов страны.
Сказал глава НАТО. Израильские военные самолеты нанесли в субботу рано утром удары по нескольким целям в секторе Газа. Согласно заявлению командования, обстрелу подверглось здание, где производилось оружие, а также 2 тоннеля, используемых контрабандистами. Военные отмечают, что удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками в минувшую пятницу. О пострадавших не сообщается. Турецкая полиция отпустила студента Стамбульского вуза, метнувшего ботинок в главу Международного валютного фонда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Инцидент произошел накануне в одном из стамбульских университетов. Строс-Кан выступал перед студентами, когда один из них, 24-летний сельчук Озбек, бросил в него свой белый спортивный ботинок. Один из очевидцев сообщил: «Этот парень – журналист Левадской газеты. Думаю, он хотел прославиться таким подвигом, как иракский журналист, который в минувшем году метнул ботинки в президента США Джорджа Буша. Он закричал, чтобы директор Международного валютного фонда убирался из университета и метнул в него свою обувь, но промахнулся. Полицейские быстро вывели его из зала. Известно, что глава фонда отнесся к инциденту с юмором, заявив, что, будучи профессором, привык к выходкам своих студентов. Директор Международного валютного фонда находится в Стамбуле в связи с проведением там собрания акционеров. По данным СМИ, сотни студентов и сторонников левых партий проводят в городе акции протеста. Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие «языки межнационального общения», который закреплен в действующем законе за русским языком. Согласно изменениям, дело производства, официальной переписки и обучения должны вестись теперь только на таджикском языке. При этом в одном из пунктов закона отмечается, что другим нациям и народностям, проживающим в стране, создаются условия для свободного выбора языка обучения. Документ должен подписать еще президент страны Имамали Рахмон. В Стамбуле сегодня проходит встреча министров финансов и глав центральных банков семи ведущих экономик мира. Участники обсуждают перспективы выхода из глобального финансового кризиса. Согласно опубликованному в пятницу прогнозу Международного валютного фонда, в странах Европы в будущем году последствия рецессии все еще будут сказываться, несмотря на медленный экономический рост. Сохранится, в частности, высокий уровень безработицы. В США по причине финансовой несостоятельности закрылись еще три банка. Таким образом, общее число обанкротившихся за год в стране финансово-кредитных учреждений возросло до 98. Уровень безработицы в Соединенных Штатах составляет сейчас рекордный за последние 26 лет – 9,8%. Это были новости на Радио Свобода.
С ними нас познакомила Екатерина Евсеева. Время свободы. Сегодня 3 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – Рио-де-Жанейро, избран столицей Олимпиады 2016. В подмосковном городе Мытищи состоялась акция протеста против строительства мусоросжигательного завода. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем в выпуске программы «Время свободы». В Копенгагене Международный олимпийский комитет принял решение о проведении Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. На право принять Олимпиаду претендовали также Чикаго, Токио и Мадрид. В первом туре голосования из конкурса выбыл Чикаго, во втором – Токио, а Мадрид уступил бразильской столице в третьем туре. Олимпиада 2016 года станет первой, которая пройдет в Южной Америке. С подробностями наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Выбор столицы Олимпиады – это событие политическое. Ведь именно выступление Тони Блэра в Сингапуре сделала Лондон местом проведения Олимпиады 2012 года, а речь российского президента Владимира Путина 2 года назад на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале, где выбирали столицу зимней Олимпиады 2014 года, во многом предопределила победу Сочи. Прецедент никого равнодушным не оставил, и презентовать города-кандидаты на нынешней сессии МОК в Копенгагене прибыли президент США Барак Обама, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва, премьер-министр Японии Юкио Хатаяма и король Испании Хуан Карлос. Президент Международного олимпийского комитета Жак Роге не скрывал своей уверенности в том, что победа в предолимпийской гонке будет одержана с минимальным перевесом. Победителя отделит от остальных участников, вероятнее всего, лишь пара голосов. Каждый город-кандидат мог бы организовать отличную Олимпиаду. Города расположатся вплотную друг к другу по итогам голосования, заявил глава МОК. Американцы очень старались представить товар лицом, ведь возвращение из Копенгагена с пустыми руками нанесло бы сильный удар по престижу Обамы. На презентации, обращаясь к членам МОК, глава американского государства произнес зажигательную речь в пользу проведения Олимпиады в Чикаго, сравнив это с реализацией знаменитой американской мечты и подытожив выступление следующим образом. «25 лет назад я выбрал этот город и считаю его с тех пор своим родным. Надеюсь, вы последуете моему примеру». Немалое впечатление на аудиторию в копенгагенском комплексе «Белла Центр» произвело и эмоциональное выступление уроженки Чикаго Мишель Обамы, не скрывавшей своего волнения. Я прошу вас выбрать Чикаго. Я прошу вас выбрать Америку. Я прошу вас об этом не только в качестве первой леди Америки, но и как дочь. Мой отец был бы чрезвычайно горд стать свидетелем Олимпийских игр в Чикаго, сказала в своем выступлении на сессии МОК Мишель Обама. Не менее убедительны были аргументы бразильской делегации. Ведь по прогнозам Всемирного банка, экономика Бразилии уже через 5 лет станет 5-й по величине в мире. «Могу сказать, что Рио готов», – заверял глава заявочного комитета Карлос Нузман. К минусам бразильской заявки эксперты относили то, что за 2 года до Олимпиады Бразилия примет еще более сложное в организационном плане мероприятие – чемпионат мира по футболу. К тому же в Рио места состязания разбросаны так, что добраться до них бывает не всегда просто. Тем не менее, в рейтинге претендентов к началу голосования позиции определились четко. Неофициальными фаворитами считались Чикаго и Рио-де-Жанейро, двум оставшимся же претендентам – Мадриду и Токио, по мнению экспертов, мог помешать негласный олимпийский принцип ротации континентов. В 2008 году игры проходили в азиатском Пекине, а в 2012 состоятся в европейском Лондоне. Результаты голосования, в котором для победы требовалось набрать 51% голосов, оказались сенсационными. Именно Чикаго, считавшийся безусловным лидером гонки, первым выбыл из нее, набрав всего 18 из 94 голосов первого раунда. Следующим с дистанции сошел Токио с результатом 20 голосов. И в борьбе за право называться столицей Олимпийских игр 2016 года теперь сошлись Мадрид и Рио-де-Жанейро. В момент, когда президент МОК распечатывал конверт с именем города-победителя, в зале стояла полная тишина. Как и во всяком соревновании, здесь может быть только один победитель, и это Рио-де-Жанейро. Объявил об итогах голосования президент МОК Жак Рогге. Прогноз о минимальном перевесе был перечеркнут. Бразильцы победили с колоссальным отрывом 66 голосов против 32 у Мадрида. Таким образом, впервые в истории Олимпийские игры пройдут в Южной Америке. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сегодня в Мытищах прошел митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. По плану, который был одобрен депутатами Мытищинского совета, завод будет строиться в городской черте на пустыре, плотно окруженном жилыми домами, рассказывает Вера Володина.
Предполагается, что завод будет сжигать мусор из Москвы. Поскольку экологическая обстановка в Мытищах уже ухудшается из-за Северной ТЭЦ, жители города стали объединяться в общественное движение против строительства завода. Лидер движения Юрий Костров.
Завод предполагается построить точно такой же, как в Алтуфьево. В Алтуфьево я был. Есть акт, составленный, кстати, официальными органами, что он выбрасывает не только диоксид, он выбрасывает и обычные простые яды, это ртуть, тяжелые металлы, и вся никакой санитарной зоны нет. Одно предложение разумное, директор Ланцов. Он сказал, что ни в коем случае не стройте вблизи жилых домов.
Если жители Мытищ используют опыт других против строительства подобных заводов, то добьются немалого. Им известно про победу в Зеленограде. Координатор этого движения Павел Носиков.
Есть программа «Экология Подмосковья», и туда включены и заводы, которые переносятся из Москвы. То есть, в частности, из Зеленограда пока еще документально не исключили завод, который предполагается строить, но в программу «Экология Подмосковья» уже включили завод «Хмитеве», который строится, если и будет, то будет на московские деньги. Что это не окончательный результат, потому что все равно, если мы отбрасываем экологическую составляющую, то остается экономическая.
Зеленоградцы добились отмены строительства завода, направив в префектуру более 800 обращений. Муниципальные власти, зависимые от более высокого руководства, все-таки не могли игнорировать мнение жителей.
Естественно, они достаточно серьезно к этому вопросу относятся, потому что спуску им не дают. По их словам, было так, что да, они тоже жители, и они тоже против, но при этом они еще и чиновники, исполнители, объективно достаточно представляющая ситуацию. Если они будут противиться спущенной сверху воле, то их просто уволят и назначат других. И это не способ решить проблему, потому что им не хватает компетенции. Что касается Зеленоградского завода, он является частью общемосковского плана. И на Зеленоградском уровне этот вопрос не решается. Собственно, поэтому мы и такую внутризеленоградскую активность по большому счету прекратили и работаем на общемосковском уровне. И что касается Мытищинского завода, то в здесь, наверное, то же самое примерно должно быть. С одной стороны, активность для местных властей, чтобы они понимали, с чем они имеют дело. С другой стороны, планы все равно общеобластные.
Пока в Мытищах, как считает Юрий Костров, общественность недостаточно активна, но почти 1000 граждан уже поставили свои подписи против строительства завода.
Их много, но они не организованы. Если вот удастся создать организацию общественную, вот сейчас, может быть, какой-то будет сдвиг. Сейчас единственное, что сделаем, собираем подписи раз в неделю. Я собирал в центре в свое время. В процентном отношении у нас подписи больше, чем в Москве было собрано. Но немного.
Юрий Костров на субботнем митинге, организованном при поддержке коммунистов, заявил, что на него, как на кандидата в депутаты, районные власти оказывают давление, а по телефону в его адрес звучат анонимные угрозы. На митинге продолжается сбор подписей против строительства мусоросжигательного завода. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 4000 человек могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове Суматра. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в которой погибли 75 человек, могут быть объявлены сегодня. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена молитве. Представители трех основных христианских конфессий будут в прямом эфире обсуждать вопрос, что такое реальное общение. Ведет программу Яков Кротов. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни. Такой вывод сделали сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch. Как видно из опубликованного на уходящей неделе доклада, российские власти не выполнили решение Страсбургского суда более чем по 30 делам. Почему? Разбиралась Вероника Баде.
Как отмечают правозащитники, к ответственности не привлечен ни один виновный, даже в тех случаях, когда их имена были названы в постановлениях Европейского суда по правам человека. По мнению Элисон Гилл, главы российского офиса Human Rights Watch, такая ситуация способствует дальнейшему нарушению прав человека в Чечне.
На сегодняшний день вынесены 115 решений по Чечне. Из них мы очень подробно рассмотрели 33 дел, и почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебность. Казни, пытки, насильственные исчезновения, а также почти в каждом деле суд признал правительство ответственным за непроведение надлежащего расследования. Вот в тех делах, которые мы рассмотрели, до сих пор ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Вы как-то анализировали причины, почему происходит именно так?
Ну да, мы старались. К сожалению, даже есть такая тревожная тенденция, когда российские следственные органы в нескольких делах прямо отвергают вывод Европейского суда об ответственности правительства. Но хочу подчеркнуть, как участник Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия обязана произвести назначение Европейским судом решения. Это очень серьезная проблема, действительно. Игнорирование этих решений, во-первых, это способствует нарастанию беззаконного насилие сейчас в Чечне. Невыполнение судебных решений по Чечне создает атмосферу безнаказанности в Чечне. Но, во-вторых, система международного права вообще держится на участии в полном объеме всех стран. Система Европейского суда без участия в выполнении России вызывает большие вопросы.
Говорила Элисон Гилл, глава российского офиса Human Rights Watch. А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Уже несколько лет, как мой коллега Олег Орлов, определил отношение российских властей к решениям Европейского суда по правам человека. Он ввел такой термин «налог на безнаказанность». Россия платит деньги, которые в качестве материальной и моральной компенсации и судебных издержек Европейский суд присуждает тому или иному заявителю. И все. Между тем, деньги, о которых говорится в решениях Европейского суда, к делу имеют весьма косвенное отношение государства. Оно должно заплатить. Но оно также обязано, во-первых, расследовать преступления, а во-вторых, исключить те условия, которые сделали эти преступления возможными. Так вот, ни расследования преступлений, ни тем более системных изменений в структурах, которые преступления порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет. Несколько генералов, перечисленных в решениях Страсбургского суда, после этих решений шли на повышение. Конечно, суперзвезда в этом отношении Владимир Шаманов. Именно в зоне его ответственности авиация бомбила колонну беженцев 29 октября 1999 года. Именно его группировка бомбила, обстреливала, штурмовала село, куда сами же заранее запустили боевиков. Уничтожали боевиков вместе с селом, с жителями, с беженцами. Шаманов назван по имени. Никаких решений в его отношении нету. Он растет, и в настоящее время он командующий воздушно-десантными войсками. Во многих других делах есть существенные зацепки, которые позволили бы выяснить, кто виновен прежде всего в похищениях и убийствах, исчезновениях людей. Но ничего для этого не делается.
А почему так происходит?
Потому что преступление длится. Похищения и исчезновения людей, они ведь продолжаются в Чечне. Система организованной безнаказанности прикрывает продолжающийся на Кавказе государственный террор.
Таково мнение правозащитника Александра Черкасова. Правовую сторону вопроса комментирует адвокат Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты.
Механика страсбургского правосудия заключается в том, что после выигрыша какого-то дела заявителем, собственно, и начинается исполнение этого решения, и начинается самая главная стадия. Стадия, на которой государство должно продемонстрировать, что оно кооперируется и с Советом Европы, и с Европейским судом, и что решение по делу — это не решение ради того, чтобы просто признать нарушение, а это решение, оно побуждает государство изменить либо закон, либо практику. И вот для того, чтобы последующая практика была в полном соответствии с духом и буквой уже принятых по этой категории дел решений, надо, чтобы государство предпринимало шаги к исполнению решения. Какие претензии к России? В основном проблема с расследованием дел вот по этой категории. Дела не расследовались 2, 3, 5, 6, 7 лет. Вот в так называемой категории чеченских дел государство, вот мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности за российскими властями. Довольно трудно ожидать, что они будут активно исполнять это решение. Понимаете, в чем логика-то нарушена? И если они до конца не признают это нарушение и вынуждены просто признать это как решение Европейского суда, то они внутренне сопротивляются исполнению этого решения. А это неправильная, порочная практика.
Скажите, а предусмотрены ли какие-то меры ответственности за невыполнение решений Европейского суда по правам человека?
Это, конечно, прежде всего моральные какие-то последствия, потому что это все как бы клуб благородных людей, джентльменов, которые собрались на одной европейской территории сказать, что у нас есть некие минимальные стандарты соблюдения прав и функционирования правового государства, ниже которых ни одна страна Совета Европы опускаться не может. Люди в стране, где существуют минимальные стандарты, ниже которых нельзя опускаться, они чувствуют себя более защищенными. Но надо обязательно исполнять эти решения. Иначе Комитет министров, этот контрольный орган Совета Европы, не согласится с тем, что то или иное решение исполнено, и будет требовать исполнения до конца. Посмотрите, сколько у России неисполненных решений. Значит, сейчас ищутся меры, которые Комитет министров должен в этой связи принять. Но это должно быть действительно и неприятно, и неприемлемо для любого государства. Поэтому все страны, члены Совета Европы, они стремятся исполнять решения Европейского суда. Мы же связаны друг с другом политически, экономически, юридически. Если юридическая сторона проваливается, хромают уже и политические связи, страдает экономика, то есть весь комплекс вопросов. Если в клубе, в едином клубе государств принято правило, и кто-то не исполняет, значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Это была Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты. Однако, напомню, более чем по 33 чеченским делам, которые тщательно изучили сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch, российские власти решение Страсбургского суда не выполнили. А всего по Чечне судом вынесено 115 решений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». На сессии ПАСЕ в Страсбурге на уходящей неделе был избран новый генеральный секретарь Совета Европы. Им стал бывший премьер-министр и председатель парламента Норвегии Турбьер Ягланд. Господин Ягланд также занимает пост председателя Норвежского Нобелевского комитета, ответственного за присуждение Нобелевской премии мира. После избрания с господином Ягландом одним из первых побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Господин генеральный секретарь, каких целей в этой должности вы постараетесь достичь в первую очередь?
One is to make the organization more flexible, more modern, adapt to new realities. The other thing is to...
Первая цель – это сделать организацию более современной и гибкой, более приспособленной к новым реалиям. Вторая – это работа над тем, чтобы улучшить взаимосвязь и взаимодействие между разными подразделениями Совета Европы. В этом мы очень нуждаемся. Кроме того, нужно улучшить сотрудничество с другими организациями. В частности, проблемы, связанные с деятельностью Европейского суда по правам человека, требуют того, чтобы ими немедленно заняться. Одним из моих основных приоритетов будет также постоянный контакт с властями стран-членов Совета Европы, как здесь, в Страсбурге, так и в столицах этих стран. Я хочу тесно взаимодействовать с правительствами, чтобы они всегда были участниками того, чего я постараюсь достичь. Не придется ли вам оставить пост председателя Норвежского Нобелевского комитета в связи с новой работой? Нет, я думаю, что смогу это совмещать. И для Совета Европы, вероятно, даже пойдет на пользу то, что я занимаю престижный и высокий пост председателя Нобелевского комитета. Россия и Совет Европы постоянно спорят по множеству проблем. Это и российско-грузинская война, и права человека, и дело ЮКОСа, и многое другое. Каков ваш взгляд на отношения Совета Европы с Россией?
I'm coming from a country that...
Я родом из страны, которая всегда имела хорошие отношения с Россией, и это мое утверждение основано на личном опыте. Я думаю, что нужно стараться разрешить все эти противоречия. Я уверен, что мы можем это сделать, и я сам займусь этим немедленно. Одно из несомненных преимуществ Совета Европы, можно сказать, даже основа его легитимности, состоит в том, что множество стран, не входящих в Евросоюз, при этом являются членами Совета Европы. И среди них такая огромная страна, как Россия. И это важно, чтобы Россия продолжала оставаться членом Совета Европы. То есть, в принципе, вы бы были против того, чтобы российская делегация была лишена полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы? Я не хотел бы вмешиваться в дела парламентской ассамблеи, но должен сказать, что нужно использовать все возможности для того, чтобы избежать такого шага. Очень важно, что Россия состоит в Совете Европы. Только таким путем можно поддерживать диалог. И моя личная философия в политике состоит в том, что нужно включать в диалог как можно большее количество участников, а не исключать друг друга. Вы, что называется, человек с интересной политической судьбой из интересной страны. Будучи премьер-министром и председателем парламента в конституционной монархии, по убеждениям вы левый. А сама Норвегия является членом НАТО, но не членом Евросоюза. Что есть специфического в норвежской политике и как этот опыт можно перенести на почву Совета Европы?
First of all, our cooperative culture.
Прежде всего, это культура политического сотрудничества. Да, я левый, но в качестве премьера я был поддержан всеми политическими партиями моей страны. И это многое говорит о норвежской политике. Именно такую культуру сотрудничества я надеюсь привнести в Совет Европы. Еще одно – это то, что в Норвегии постоянно присутствует смесь идеализма и прагматизма. Мы не должны поступаться нашими ценностями и стандартами, но мы должны быть прагматичными, когда дело доходит до их применения. Как скоро вы приедете в Россию?
As fast as possible.
Собираюсь приехать как можно скорее. Россия – большая страна, и ее участие в деятельности Совета Европы очень велико, поэтому это будет одним из моих приоритетов.
С новым генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом беседовал в Страсбурге мой коллега Данила Гальперович. сегодня, в субботу, 3 октября с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Тысячи россиян спорят о названии «шашлычной». Европейские эксперты обнародовали свои выводы о войне на Кавказе. Арест Романа Поланского. Будет ли осужден знаменитый режиссер? Ведет программу Дмитрий Болчик. «Итоги недели». Сегодня, 3 октября с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы», вспоминая Дмитрия Сергеевича Лихачева, сообщение из Петербурга, Турцию захватила прозакомания, репортаж из Стамбула, шедевры Пушкинского музея в Москве сохранят на века в интернете. Экономическая панорама за неделю и новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причины аварии на Сено-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. В подмосковных Мытищах прошел организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. Как передает корреспондент «Радио Свобода», участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000. Не менее 4000 людей могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовал в субботу ООН. Согласно информации местных властей, жертвами стихии стали более 500 человек. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь, необходимая для ликвидации последствий землетрясения. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. По данным местного командования, в районе Хайбер в пятницу были также ликвидированы два лагеря, где укрывались боевики. Израильские военные самолеты нанесли в субботу рано утром удары по нескольким целям в секторе Газа. Военные отмечают, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками в минувшую пятницу. О пострадавших не сообщается. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие о языке межнационального общения, который закреплен в действующем законе за русским языком. В США по причине финансовой несостоятельности закрылись еще 3 банка. Таким образом, общее число обанкротившихся за год в стране финансово-кредитных учреждений возросло до 98.
В эфире информационная программа «Время свободы». 30 сентября в Санкт-Петербурге вспоминали академика, литературоведа и историка культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева, со дня смерти которого прошло 10 лет. В Петербурге по этому случаю состоялось много памятных мероприятий, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Дмитрий Лихачев, автор фундаментальных трудов по истории русской литературы, родился 28 ноября 1906 года. В 28 году окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. С 28 по 31 год отбывал заключение в Соловецком лагере за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». Его первая опубликованная работа называлась «Картежные игры уголовников». Впоследствии он написал сотни работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. Но известен он не только своими научными трудами, а широкой культурной деятельностью во многих областях. Он был председателем Пушкинской комиссии Российской академии наук, председателем редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новое открытие». Он принимал непосредственное участие в создании телеканала «Культура», организовал Советский, а ныне Российский фонд культуры. Даже в советские времена он не боялся возвышать свой голос против действий властей, наносивших ущерб культуре. И этого голоса сегодня очень не хватает, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Его негромкий голос все-таки слышали те, кто принимает решения, связанные с судьбой нашего города. Хотя я не уверен, что к нему прислушались бы в случае с решением вопроса небоскреба Охта-центра. Но его особое значение было всегда в том, что он задавал камертон. Он открывал глаза и петербуржцам, а раньше ленинградцам, да и вообще всему обществу. И вот мне кажется, что в этом его совершенно особое значение, не только и не столько в практическом воплощении его идей и предложений, сколько правильная ориентация в отношении сложных вопросов, связанных с сохранением культурного наследия.
Но и практическое воплощение было немаловажным. Михаил Мильчик напоминает, что именно Дмитрию Лихачеву обязаны мы, например, сохранением того же Невского проспекта, нижние этажи которого одно время хотели сплошь застеклить витринами, безнадежно исказив его исторический облик. Это он воспрепятствовал строительству на Васильевском острове 80-метрового небоскреба, который был бы виден с Невского проспекта. Не все удалось Лихачеву. Так не получилось спасти уникальный храм украинского барокко на Сенной площади. Но даже его поражение можно рассматривать как памятники борьбы за сохранение города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в информационной программе «Время свободы» новости медицины. На уходящей неделе в Москве зафиксировано начало эпидемии гриппа и острой респираторно-вирусной инфекции среди детей. По данным статистики, россияне разуверились в телевизионных целителях. Ассоциация международных фармацевтических производителей настаивает на увеличении в 4 раза расходов на лекарства для россиян. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, подготовленных Ольгой Беклемищенко.
На этой неделе в Москве началась эпидемия гриппа и ОРВИ среди детей от 3 до 14 лет. Зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости на 5,2% и 0,9% соответственно, сообщает Роспотребнадзор. Остальные возрастные группы пока еще не перешли эпидпорога. За прошедшую неделю в Москве зафиксировано 60 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них 36 тысяч случаев у детей. Это ниже показателя прошлого года на 8%. Респираторные вирусные инфекции стали причиной госпитализации 688 жителей столицы, в том числе 570 из них – дети. Доля гриппа в общем числе заболевших не превышает 2%. Остальные случаи – это инфекции, вызванные аденовирусами, респираторно-синцитиальным вирусом и вирусами парагриппа 3 и 6 типов. Я подчеркиваю, что речь идет о сезонной эпидемии гриппа. Роста заболеваемости новым гриппом H1N1 следует ждать в ноябре-январе этого года. В связи с возвращением господина Кашпировского на телевизионный экран, ПЦИОМ провел репрезентативный опрос среди населения 140 российских городов. И оказалось, что россияне наконец-то разуверились в телевизионных целителях. По данным опроса, 71% жителей России не верит в возможность улучшения самочувствия после сеансов телевизионной психотерапии. Доля считающих такое лечение эффективным составляет лишь 9%. В 1990 году, во времена популярности передач с участием Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, доля граждан, не сомневавшихся в пользе психотерапевтических телесеансов, составляла более половины – 56%. Вторая часть исследования касалась вопросов качества медицинских услуг в России. По данным опроса, большинство – 60% россиян – не удовлетворены уровнем оказания медицинской помощи. Полностью довольны качеством лечения лишь 4% опрошенных граждан. Ассоциация международных фармацевтических производителей заявила о необходимости увеличить расходы на лекарства для россиян в 4 раза. Согласно исследованию этой ассоциации, бюджетные расходы на фармообеспечение россиян необходимо к 2020 году увеличить примерно до 40 миллиардов долларов. Именно такая сумма, по словам исполнительного директора ассоциации Владимира Шипкова, понадобится для реализации поставленной государством задачи повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 75 лет, что соответствует среднеевропейскому уровню. При этом основную долю финансирования необходимо вложить в амбулаторный сегмент фармрынка. По данным ассоциации, из-за заболеваний, приводящих к смерти и инвалидности граждан, государство теряет более 20% ВВП, или примерно 270 миллиардов долларов ежегодно. Эксперты ассоциации предлагали разные варианты поиска необходимых средств. Так, повышение акциза на алкогольную продукцию на 1 копейку с 1 миллилитра может принести в казну более 19 миллиардов рублей в год. Но это все-таки меньше 1 миллиарда долларов. Кроме того, было предложено ввести систему всеобъемлющего медицинского страхования, предполагающую соплатежи со стороны населения. Впрочем, сами эксперты не верят в готовность государства тратить заявленные суммы на лекарственные средства для граждан.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Турецкие средства массовой информации и врачи утверждают, что за последние два года в стране в десятки раз увеличилось число людей, употребляющих антидепрессанты. В минувшем году в Турции на приобретение таких медицинских препаратов, в основном Прозака, было потрачено более 823 миллионов долларов. В газетах появился устойчивый термин «Прозака-мания». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Солнце, море, где-то вдали на Альпийском лугу пасутся упитанные коровы. В центре картинки типовая счастливая семья. Яркие брошюрки и листовки с подобной рекламой антидепрессантов можно обнаружить в любой частной стамбульской клинике. Фармацевтические компании не скупятся на рекламу, утверждающую, что все новые препараты дешевле и безопаснее старых. Пациентам буквально навязывают новинки. Сегодня едва ли не каждый прохожий на стамбульской улице может объяснить значение слова «антидепрессант». Студентка одного из стамбульских вузов Айше говорит, что антидепрессанты принимала ее старшая сестра, которая впала в депрессию после несчастной любви. Антидепрессант способен повысить в крови уровень серотонина, гормона радости, который отвечает за хорошее настроение. У нас многие лечатся таким образом после неудачных романов или заедают им плохое настроение. Говорят, что антидепрессанты хорошо избавляют от лишней застенчивости и помогают стать увереннее в общении. Таблетки счастья особенно популярны среди служащих среднего звена стамбульских компаний. Постоянный стресс приводит к перегрузке нервной системы. Наслушавшись в курилке советов друзей, люди отправляются в аптеку, где можно без рецепта получить почти любой самый современный препарат. К тому же в Стамбуле посещение квалифицированного врача-психиатра обычно довольно дорого. За один визит нужно выложить около $200. В целях экономии обращаются к врачам смежных специальностей. Бывает, что врач общей практики, терапевт, выписывает антидепрессант, не обладая достаточными знаниями. Мнение Айше, врача одной из стамбульских клиник. Фармакологическим компаниям очень выгодно считать единственным эффектом антидепрессантов восстановление естественного биохимического баланса. Эта теория – результат фальсификации научных данных. Механизм действия антидепрессантов таков, что они блокируют деятельность другого важного нейротрансмиттера – допамина, в результате чего возникают другие пограничные психические состояния, которые могут привести к еще более серьезным последствиям, известны даже случаи самоубийства. Депрессия стала модной. На светских вечеринках все жалуются на бессонницу, раздражение, упадок сил. Многие обеспеченные стамбульские домохозяйки даже не обращаются за советом к докторам, полагая, что можно обойтись информацией из интернета. К услугам любого желающего действуют десятки веб-сайтов, на страницах которых живо обсуждаются якобы чудесные исцеления от депрессивных состояний и нервных расстройств при помощи антидепрессантов. В турецком интернете их еще называют куколки, а еще чаще оливки, которые в Турции со времен Османской империи считаются символом радости и здорового образа жизни. Постепенно, мягко приходит волна спокойствия, пишет посетительница одного из таких сайтов. Уходят мелкие неурядицы и проблемы, появляется ощущение счастья, подобное тому, что испытывает человек, положивший впервые в рот спелую оливку. Практикующий стамбульский врач общей практики Айхан. Депрессия, как ползучий змей, перебирается на восток из Европы. Раньше традиционным антидепрессантом на востоке считался кальян, которым расслаблялись с незапамятных времен. Теперь его называют игрушкой для младенцев. Кальяны остались в качестве приманки для туристов или баловством для малолеток, которые изо всех сил хотят казаться взрослыми. Прозак – самый популярный антидепрессант 90-х годов в Америке – теперь на слуху у любого маломальски образованного турка. Его употребляют студенты, домохозяйки, менеджеры и даже таксисты, чтобы избавиться от чувства раздражения на слишком надоедливых пассажиров. В Америке людей, пристрастившихся к таким препаратам, называют «happy fool» – «счастливый дурачок», а в Турции придумали другую кличку – «ходячие сосиски». Безучастные, с неожиданными вспышками бурной радости и каменным спокойствием в другие периоды. Ряд стамбульских психотерапевтов уверяет, что Турция буквально подсела на Прозак. Однако последствия его приема непредсказуемы. Под воздействием антидепрессантов меняется личность, а после отмены препарата симптомы депрессии приходят вновь. Студентка Стамбульского медицинского университета Айсу Ардан призывает лечиться от депрессии традиционными способами. Европейцы находятся в депрессии из-за нехватки солнца. В Англии, где наибольшее количество принимающих психотропные препараты, постоянно идет дождь. А Турция – страна моря и солнца, которое светит около 300 дней в году. Водные процедуры, как известно, лучшее средство борьбы с депрессией. Радость, хорошее настроение, удовлетворение. Творение жизнью можно получить от общения с природой и близкими. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая унесла жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. На юге Казахстана проводятся первые военные учения сил Организации договора о коллективной безопасности. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,4% к уровню первых трех месяцев текущего года. Однако к уровню второго квартала 2008 года он, наоборот, сократился на 10,9%, составив в текущих ценах более 310 миллиардов долларов в пересчете. Такие предварительные данные сообщила Федеральная служба статистики. Центральный банк России с 30 сентября снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Это уже седьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета состоит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составляет $240.70 за тонну. Это примерно на 1% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти «Юралс» составила более $69.5 за баррель или примерно $508 за тонну. В России с 1 октября введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая в перспективе должна полностью заменить ее бумажный аналог. Сообщается, что это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении всего несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Европейский банк реконструкции и развития начал реализацию в России программы развития энергоэффективности объемом 300 миллионов долларов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем такого кредита составляет 6,5 миллионов долларов, или рублевый эквивалент этой суммы. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», владеющий 10% ее акций, подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия, в котором они получат по 50% участия. Создаваемая компания по планам будет заниматься, в частности, производством, поставками и продажами в России грузовиков «Мерседес-Бенц». Сообщается, что окончательный договор в рамках проекта будет подписан в конце октября. Государственная Дума России в ближайшее время может рассмотреть законопроект, запрещающий коммерческим банкам в одностороннем порядке изменять, в том числе и повышать, процентные ставки по кредитам, уже выданным частным лицам. Соответствующую поправку в закон о банках и банковской деятельности внес председатель Комитета палаты по финансовым рынкам Владислав Резник. При этом мораторий на изменение ставок, как ожидается, не будет распространен на кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Боюсь, что эта поправка имеет очень популистский вид, но по существу она, как всякое решение, имеет второе дно. Естественно, человеку, который взял кредит, ужасно не хочется, чтобы его заставили платить больше, чем он предполагает. Но ведь его могут заставить платить больше только если это разрешено договором. Смысл поправки состоит в том, чтобы в договоре слова о том, что ставка может быть изменена, были ничтожными, чтобы эти слова не имели смысла, или чтобы в договоре такие слова не могли присутствовать.
На ваш взгляд, чему может привести принятие такого законопроекта?
Давайте попытаемся понять, каковы могут быть последствия такого решения. Некоторые кредиты выдаются на долгий срок. Предположим, что выдается кредит на покупку квартиры тогда, когда деньги стоят дешево. Тогда банк выдает деньги за дешево и пишет в договоре, что если деньги подорожают, тогда он поднимет ставку. Если он может эти слова записать в договоре, он готов выдать деньги сегодня по низкой ставке. Если он такие слова не может записать, он сегодня должен ставку поднять очень высоко, предполагая, что за долгий срок существования ипотечного кредита деньги могут 20 раз подорожать. Боюсь, что это желание оградить человека от опасности приводит к тому, что он эту опасность получает со 100% вероятностью. Он с самого начала вынужден будет соглашаться на то, что деньги в банке будут стоить дорого. Мне кажется, что эта поправка только в первом приближении выглядит как поправка, полезная клиентам банка. Она вредна в долгосрочной перспективе, безусловно, но даже и в среднесрочной.
Иначе говоря, вы считаете неправильным введение запрета банкам повышать процентные ставки по уже выданным гражданам кредитам?
Банки повышают ставки только тогда, когда это разрешено договором. Если этих слов о праве повысить ставку в договоре нету, тогда гражданин должен, сначала обратить внимание банкира на ошибку, а потом идти в суд. Но если эти слова есть, если человек под ними подписался, он что-то имел в виду. Нельзя подписаться сначала, а потом сказать: «Вы знаете, я передумал».
Это был депутат Государственной Думы России, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Время свободы в эфире. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве завершили цифровую съемку коллекции графики и приступили к размещению в интернете 1200 высококачественных репродукций. Оцифровка не только дает возможность людям, находящимся вдали от Москвы, ознакомиться с шедеврами из собрания музея, но и способствует их сохранности, рассказывает Лиля Пальвелева.
В российском музейном сообществе о необходимости оцифровки фондов заговорили 3 года назад, после нашумевшей кражи в Эрмитаже. Тогда выяснилось, не все пропавшие произведения русского ювелирного искусства были сфотографированы. Потому в опубликованных списках похищенного под многими номерами давались только словесные описания. К тому же снимки, если они и существовали, были едва ли не любительского изготовления. Надо ли говорить, что продуктивному розыску такое положение дел не способствует? Современные технологии позволяют делать столь точные изображения, что, к примеру, на репродукциях японских гравюр различима текстура дерева. Как известно, эти гравюры печатались с резных досок. Так вот, в Пушкинском музее сейчас завершили оцифровку японской графики XVI-XX веков, британской гравюры XVIII-XIX столетий и российской гравюры этого же периода. Работа выполнена компанией «Группа Эпос», говорит ее руководитель Владимир Определенов.
Самым важным моментом после получения высококачественного изображения является возможность его применения. Уникальность наших файлов состоит в том, что они, по сути, универсальны. То есть мы можем применять их как в полиграфических изданиях, так и в научных и реставрационных целях, также использовать в базах данных. Самый важный момент и перспективный – это использовать в паспортизации произведения искусства. То есть есть возможность создания электронных паспортов произведения искусства и в качестве маркера использовать высокоточные фрагменты, полученные с помощью нашей технологии.
Как утверждает Владимир Определенов, сканирование проводится в щадящем режиме.
Мы можем снимать в экспозиции живопись, графику, иконы, в том числе под стеклом, без демонтажа, что является очень сложным для альтернативной технологии и также очень полезным для музея, поскольку демонтаж картины – это и есть основное время съемки. А возможность съемки через стекло и боксы, в принципе, дают нам возможность снимать уникальные вещи, до этого ни разу качественно не отснятые.
А вот о чем мечтает Михаил Гурвич, заместитель директора Музея изобразительных искусств.
Есть, конечно, большое желание оцифровать максимум возможных произведений, которые есть у нас в настоящее время. Ведь то, что мы экспонируем, это всего лишь 1 или чуть более % того, что есть в наших запасниках. В силу причин объективных, необъективных, может быть, логистики, что действительно мы не можем вешать картины рядом друг с другом, какой-то определенный воздух должен быть, и не позволяют в настоящее время площади размещать тот объем произведений, который нам бы хотелось. В этом плане нам, конечно, помогают технологии. И в любом случае есть даже какие-то произведения, которые никогда мы не сможем из запасников достать и показать, но, безусловно, к ним может быть интерес.
Такой интерес, по мысли Михаила Гурвича, теперь станут обслуживать сайты BritishPrints.ru и RussianPrints.ru.
Делая такие, скажем, сайты-сателлиты, посвященные отдельным коллекциям, мы делаем определенный вклад в развитие культуры в таком информационно-цифровом виде. Качество, которое представлено на этих сайтах, не может передать, безусловно, качество оригинала произведения, но оно несет в себе функцию, помимо визуальной, еще и научную. Все-таки каждый из сайтов-сателлитов, которые мы уже сделали, несет в себе достаточно серьезную научную составляющую и в то же время популярную составляющую. Он может быть интересен и специалистам, и простым нашим посетителям, которые придут на сайт и потом придут в музей, либо пришли в музей, чтобы потом посетить сайт.
Следующий намеченный в Музее изобразительного искусства этап – это оцифровка произведений французских импрессионистов. Когда таким образом будет задокументировано все собрание, неизвестно. Это слишком дорогостоящая процедура. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Российские предприниматели и организации получили право приобретать лицензии на пользование водоемами и тут же начали собирать плату со всех желающих порыбачить на берегу взятого в аренду водоема. В студии «Радио «Свобода» главный редактор еженедельной газеты «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский и начальник отдела любительского рыболовства «Росохота рыболов Союза» Андрей Лишенко. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры по созданию коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спорта.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».